На связи «Ролевой подвал» и в эфире вводим подкаст про то, как люди вводят настольные ролевые игры, как к играм готовиться, что на играх происходит и куда расти. Это третий сезон, в котором я вундервожу большой мега-данжен-песочницу под названием Холдсфорн Вул и также виртуальной студии Масса, который у меня не играет, но которым я рассказываю все игровые секретики. И тебе, ведущий, тоже ведущий. Слушатель. Ведущий подкаста, слушатель, тоже рассказываю все секреты. Привет, Масса.
Привет. Мы настолько выросли за это время, что доросли до одного игрока на встрече.
Да, это выпуск номер 58 после 58-й встречи. Поведай, Масса, что было раньше?
Вообще было не так, чтобы очень много событий на самом-то деле, но они довольно важные для картины в целом. Во-первых, игроки, как вы помните, не на прошлой, а на позапрошлой встрече повредили полуросликов как фракцию, а гоблины ее добили в конец, об чем, собственно, узнали персонажи на прошлой встрече. То, что гоблины заняли все территории, ну или в процессе занимания всех территорий полуросликов, и, собственно, этой фракции больше не существует. Гоблины все так же им благодарны и, ну, короче, все как обычно.
Дней без случаев, когда прогуны случайно помогли гоблинам ноль.
Да, снова зеро. Вот, и второе важное событие. Игрок за Виконта покинул компанию, персонаж стал, его персонаж Виконт стал неигровым персонажем, но взамен всего этого получил большую славу внутри Гостровика. Стал его, там, условно говоря, почетным гражданином и получил возможность приобретать землю.
Просто получил возможность приобретать. Это звучит тоже хорошо.
Примерно на этом все и закончилось. Там были еще какие-то события, что-то это, да, вынесли какую-то сокровищницу, пошатались по холлу. Ну, все как обычно, короче, интересно, вы все знаете.
На 58-й встрече, как я к ней готовился, у игроков были примерные какие-то разные планы, потому что сейчас, когда Виконт стал NPC, все остальные игроки оглянулись вокруг, такие: так, последние несколько встреч у нас была арка такого неотатизма, когда Виконт что-то делал, и Виконт частенько был в центре внимания.
А есть у Тота символ в виде какого-нибудь дерева? Ты знаешь, как-нибудь там это, там вот у этого бога, там это его там какой-нибудь, да, там кошки, священные животные, и там, не знаю, там розы какие-нибудь, допустим, да? А есть ли у Тота такое, тотовое дерево?
А, у Тота бабуины, ибисы в основном. Однако какое-нибудь дерево тоже, наверное, можно придумать. Какое дерево символизирует знание?
Дуб.
Дуб — это неплохо. Если бы я был дубом, то я бы много знал.
Я просто подумал про тутовое дерево. Тутовое, но тутовое.
Можно посмотреть, наверное, как выглядит тутовое дерево, если оно там растет мудро где-нибудь. Если оно будет мудро выглядеть, то можно, наверное, посадить где-нибудь. Игроки вот так оглянулись после последних встреч, когда было много связанного с Тотом и с Виконтом. Так, а что теперь делать? Потому что много всего. Кто-то из игроков хочет продолжать что-то копать в эту сторону. Игрок за Юстициана, например. Потому что у него был, ну, Юстициан — это Magic User, который тоже проникся все этими тактическими вещами. Один Вайн, наш гоблин, жрец бога Лисиона, он начал задумываться о том, что Вайн видел много всяких чудес, связанных с Тотом. Он, на секунду, технически это Вайн воскресил Виконта, он к нему тут приложил жезл воскрешения тогда. Давным-давно.
Возможно, его тоже задела мудрость Тота.
Да? Да, и игрок за Вайна начинает задумываться о том, что, может быть, мне сменить божество, да, на Тота.
А как отреагирует на это его текущее божество?
Вообще, а вот к этому мы вернемся в третьей части нашего сегодняшнего выпуска. И игроки еще такие: о, там на поверхности еще есть всякие места, куда они не ходили, а еще там где-нибудь еще. А потом в результате у меня заболел 3 игрока, и на этой встрече у меня был 1 игрок.
Это что, лихорадка какая-то?
Тут просто так получилось, что да, много кто. У меня у самого что горло немножко болело, но я был... Моя концепция такая, что если я был не заразный, и если я могу вести игру, есть хотя бы 1 игрок, то игра происходит. Вот это был вот такой случай. Это был не первый раз, когда я вожу игру один на один.
А ты водишь в каком-то... Ты в каком заведении водишь, что вообще это за место?
Я вожу... Ну, точнее, мы играем иногда в местном антикафе, которое тут есть в центре. По большей части мы ходим друг к другу в гости просто. Иногда у меня играем, иногда у одного из игроков, иногда у другого из игроков. Тут как придется. У нас есть несколько мест, в которых мы играем, и мы то там, то сям появляемся. Поскольку каждый раз искать новое место, это не очень тут.
Ну, понятно, как
рутина должна быть, да. В результате на встрече у нас был Вайн. Это гоблин, жрец бога Лисиона третьего уровня. И это, да, был всего один игрок. Как я ко встрече готовился, я смутно понимал, что вообще будет на этой встрече, потому что планы строились, но потом все игроки такие, блин, что-то я там заболел, не хочу заражать и тому подобное. В чем это выразилось? Вайн, точнее, игрок за Вайна, так как Вайн — это гоблин, он решил, что это, возможно, подходящее время для того, чтобы наведаться на район гоблинов. Потому что Вайн — гоблин, Эйс, которого он с собой взял в качестве ретейнера, тоже гоблин. И они тут сольются с местной флорой и фауной. Их будет не особо заметно. Заодно поспрашивать, поузнавать о последних новостях. Поэтому встреча по большей части состояла из того, что мы ходили в разные места и разговаривали с разными NPC.
Разными гоблинами, я бы даже сказал.
Возможно, мне стоило было бы перед встречей подробнее спросить у игрока, с кем он собирается разговаривать, потому что было такое, что, например, игрок такой: «О, давай я у нас в трактире, пока у нас там закадровые активности», и все в этом духе, в рамках закадровых активностей Вайн начал копать в сторону изменения божества. Мы создали счетчик на 5 ячеек, и он заполнил за это время первую ячейку. И он такой: «О, ну мы же там в трактире в Гостервике, в котором еще иногда появляется длань судьбы. О, а нет ли там длани судьбы? Давайте я с ними перетру», и все такое. И я, у которого не было никаких интересных заготовленных приколов для длани судьбы, такой: «Ну ладно, давай». Да, я решил, что длани судьбы наверняка понадобится какая-нибудь помощь от прыгунов. Но я пока не знаю, какая.
А они сейчас какой средний уровень у длани?
Я перевел их в... Там есть у Ричарда Бартона у каждой группы описание этой группы приключенцев на низких уровнях, на средних и на высоких. А длань сейчас на средних уровнях, и там уровень 6 примерно. Там 5-й, 6-й уровень, где-то вот так.
То есть они чуть выше, как всегда, чем игроки, как обычно, да?
Да-да-да, они чуть могущнее, чем игроки, да. И из того, что я сказал игроку, что длань обычно сейчас на уровнях пониже находится и не очень часто появляется на верхних этажах подземелья, поэтому они смутно знают, какие там новости происходят. Что-то до них, конечно, докатывается. И Вайн, у игрока был план, как я и говорил, добраться до района гоблинов, поэтому, запрыгнув, как обычно, на ковры с Эйсом, они оказались в землях Детей Дейно. Там и до территории, которую контролируют гоблины, совсем чуть-чуть идти. Однако, пока Вайн шел, я кидаю, у меня выпадает случайка. Я кидаю по таблице случайку, и у меня технически у меня выпадает патруль хафлингов, но хафлингов больше нет. И я поэтому перед встречей решил у себя в голове, что все те варианты, где должны были выпадать хафлинги, теперь будут выпадать гоблины. Потому что гоблины сейчас контролируют эти земли. И так получилось, что случайка произошла прямо рядом с мистериями Тота. И я такой: «О, а на прошлой встрече виконт зачаровал бассейн целебный, чтобы тебя стукнуло молнией, если ты туда подойдешь».
Они шли черные, обугленные электричеством или что?
И так получилось то, что Вайн подходит там к одной из дверей, они подходят и слышат удар молнии с той стороны такой. Они выбегают такие: «А, что? Где?» И видят тело гоблина, плавающего.
Полечился, блин.
Да, я кинул, чтобы посмотреть, сколько урона он получил. Он не прокинул спасбросок от спелс, поэтому там у гоблинов очень мало здоровья в среднем, поэтому да. И там еще были какие-то другие гоблины, они перепугались все. Ваня такой, блин, игрок за Ваня такой, блин, как, конечно, неловко получилось, что мы не сказали гоблинам о том, что там есть эта штука.
Снова случайно что-то случается с гоблинами по вине персонажей. Да.
Однако Вайн такой: «А это все, это вот культисты Сета наверняка сделали это».
Осквернили.
Да-да-да. Они же любят осквернять гоблины. Такие: «Что? Где?» В общем, они утащили в результате тело гоблина в гробницу, которую контролируют гоблины. Гоблины выкинули его в разлом за кадром.
Это такой не способ захоронения павших.
Я решил, что конкретно этого, да, они облутали и выкинули. Они злые все-таки ребята, lawful evil, поэтому поэтому приемлемо. Там на дне растет огромная грибная роща, и там все покроется. Вот так. Все, что упало на дно расселено, остается на дне расселено.
То есть он не восстанет грибным зомби?
Нет, вот та роща не имеет каких-то всяких особенных страшностей. А ну, там, конечно, она делает больно иначе, но мы, если мы дойдем, то мы до туда дойдем.
Если вдруг кого-то справа игроков скинут туда, мы все узнаем.
Они быстренько переговорили с Гриблом, спросили, могут ли они воспользоваться их туннелями, чтобы спуститься до района. Они спустились до района гоблинов.
Забавно, что Грибл, он, ну, есть ли какой-то смысл в его имени на английском?
По-моему, нет. У гоблинов в Calls Far and Wold есть два типа имен. Одно — это просто какое-то там Грибл, Вискином и прочее. А другой тип — это имена, которые больше похожи на имперских гоблинов. Это вот эти всякие Вайндринкер, Виктример, Чейрдастер, Белрингер и тому подобное. Грибл — это просто Грибл.
Просто прикольно, что по-русски он с грибом созвученный. Возможно, у него есть развлечение сажать грибы.
А, может быть. Это интересное, кстати, дополнение. Может быть, Грибл любит грибы, и это может быть одним из факторов, почему он может захотеть, например, получить доступ к пещерам, которые тут рядышком с грибами. Потому что он любит грибы.
Да, вот поэтому он к культистам попал. Он пошел за грибами, короче. Заблудился.
И тем временем Вайн и Эйс спустились до сырых пещер, встретили там Резкима, пары слов с ним перекинулись, они там давно уже не были. Резким обмолвился, что... И еще до этого, когда Вайн уходил, до того, как он воспользовался телепортационным ковром, он пару слов перекинулся с рыцарями Лазурного Щита, и они ему сказали, что они не так давно были в каком-то там зале стрёмном, и, ну, они исследуют Арнавул потихонечку, и, как я задумывал, одно из первых мест, куда они пойдут, это один из залов, где когда-то заправляла экспедиция аркантийская, потому что Оланкиус сейчас есть, и он сейчас в сознании, и он наверняка им об этом сказал, о том, что у них был вот такой вот зал, где там стоит большой трон самого, где там сам Адриеник сидел, он дорогой, и туда когда-то залезали гоблины, и они там выпустили вайтов, поэтому там сейчас 8 вайтов, 6 из которых это гоблинские вайты. И вот туда же полезли рыцари Лазурного Щита.
Теперь там 10 вайтов, двое из которых...
А у них, как правило, уровни повыше, поэтому если там кого-то и повредило, то высосав уровень, а не убив сразу же, поэтому я решил, что они там получили по жопе и спешно отступили назад. И Мартин вот так вот обмолвился, что, значит, какая-то могучная нежить. Игрок еще такой, он описывает какой-то там зал, что-то какие-то колонны, это что, типа, как зал 40 колонн, что ли? Но мы же там были, и там были какие-то гули и прочее, но там же никого нет. Ой! Вот. Игрок еще вспомнил о том, что не так давно от гоблинов они что-то тоже слышали, что какая-то была беда.
Да.
Вот.
Он такой, о, прикольно, да, нас живет, что-то происходит, да.
Да-да-да. И там было три брата гоблинских, Крэкс, Фэкс и Пэкс, и вот сейчас... Живой только Пэкс, и он как раз в сырых пещерах, это один из гоблинов Резкима, и Вайн у него тоже поспрашивал о том, что произошло. Пэкс ему рассказал в общих чертах, что они открыли эти двери, а там какой-то большой зал, там еще разные двери, мы открыли другие двери, а там рычаги. Ну, мы за рычаги дернули, и там какие-то двери открылись в помещении, и на нас выбежали странные, стрёмные существа.
Это ответ на вопрос, почему эльфы живут дольше гоблинов.
Эльфы не дергают за случайные рычаги.
Знаешь, как называют старого гоблина?
Так.
Сыкло.
Трус, да?
Типа того.
Живи и быстро. Дергай за странные рычаги, сиди на странных стульях и слепни потом. Вооруженные этой информацией, они направились выше на район гоблинов. На гоблинском районе они наведались в пещеру, где живет клан Эйса. Эйс там увидел своих двух детей, которых зовут... Я почему-то решил, что их зовут Биба и Боба.
Может, было продолжать с этими, с карточными приколами.
Следующих двух гоблинов будут звать Бока и Жока.
Дупа и Пупа.
Лупа и Пупа тоже хорошо, да. Лупа и Пупа — это были у нас в Ultraviolet Grasslands были два осла, Лупа и Пупа. И Эйс, получается, выглядит так, как какой-нибудь чувак, который приехал с вахты на нефтевышке, потому что он приехал с кучей денег, которые у него были. И они закатили пир, где лучшие гоблинские повара принесли им всякие маринованных в грибах козлов, ящерок во фритюре и прочие веселые гоблинские блюда.
Прикольно. Может, тараканов было каких-нибудь на палочке сладких.
А, там есть маленькие ящерки, которые живут как раз на районе, их очень много, и гоблины их едят.
Очень удобно. Это крысы, если бы люди ели крыс, да, типа это...
Да-да-да-да-да, как-то вот так, я думаю, да. При этом там же еще был, если ты помнишь, один из поваров, которого зовут Рэмзи.
Который карту потерял.
Да, он потерял книгу рецептов и еще несколько своих гоблинских подвастерьев. Он на это немножко посетовал, и игрок такой, блин, ну да...
Мы обещали, да, я помню.
Подмастерья мертвы уже наверняка. Но книга все еще у бабуинов четырехруких больших.
Приходишь, а они там уже готовят высокую кухню. Правда, это высокая гоблинская кухня. Не знаю, из чего она выглядит. Я думаю, нашла бы французская отличается. Там тоже лягушек едят.
Именно, да, именно так. После этого игрок решил наведаться к царю Вискиному на аудиенцию. Так получилось, что они там ждали этой аудиенции полдня примерно. Потому что много-много всяких занятий. Я еще покидал, кто там мог бы быть при дворе в это время, и там накидалась только другая группа приключенцев. Я решил, что это дорогуши Долтона. Сами эти дорогуши не подходили, не начинали разговор, потому что с точки зрения них, что Эйс, что Вайн, это просто еще два каких-то гоблина, которые сюда пришли. Потому что Вайн еще эксплицитно сказал, чтобы с толпой слиться. Они с Эйсом в Гостервике устроили модные приговоры, и они нашли максимально гоблинскую одежду. И поэтому они не очень выделялись на фоне остальных.
Это интересно, как выглядит гоблинская одежда.
Там в модуле Ричард Барт написывает, что гоблины, имперские, по крайней мере, гоблины, они носят...
Знаешь, я задаю этот вопрос, не думая о том, что это в книжке написано, типа, что ты придумал, чтобы описать, как выглядят гоблины. Такой, ну там, короче, вот есть список, весна-осень, какой там год сейчас?
1994, да.
Вот.
Там, правда, про имперских гоблинов написано. Однако в книжке есть иллюстрации. Несколько иллюстраций, в том числе и гоблинского района. И там можно прикинуть, что гоблины с района одеваются, ну, как мы себе представляем гоблинов примерно.
Но в шляпах. Нет такого?
Там есть всякие головные уборы, да. Гоблины любят всякие шляпы. Особенно имперские гоблины. У меня были идеи насчет разговора потенциального с царем. Вискином их принял. Изначально я планировал, как мы с тобой в прошлый раз разгоняли, намекнуть на скипетр царя гоблинов, на то, что культ давил на гоблинов, чтобы что-то сделать с хафлингами. И Вискином этим поделился. Он говорит, что культ на нас тут немножко давил, чтобы что-то с хафлингами делать, а тут вот черт из табакерки. Фаербол из табакерки. Случился.
Прыгуны из черного хода просто.
Да-да-да. И поэтому мы воспользовались возможностью. Вискином еще ухмыльнулся, что культ, возможно, хотел, чтобы хафлинги попросили у него помощи, у культа в смысле, и подмять их в результате под себя, и подмять производство яда. Но теперь он производство яда не получит, конечно же, хе-хе-хе. И Грибл, скорее всего, передал Вискиному информацию о том, что к нему приходили еще когда на прошлой встрече прыгуны, и они говорили, что нам бы хотелось получить как-то контроль над этим помещением, потому что это помещение то-то и все такое. И Вискином что задумал, он сказал, что кажется, наши интересы в отношении вот этих вот помещений под пирамидой, они совпадают с той точки зрения, что ни мы, ни вы не хотим, чтобы эти помещения достались культу Сета. Потому что Вискином, скорее всего, подозревает, что у культа есть виды. Потому что культ расширяется потихонечку.
Слушай, вообще, это хороший царь получился у нас такой, прям вот шарит за ситуацию в мире.
При этом на данный момент у него будто бы есть такой минус, что он не часто какие-то такие явные жесткие действия совершает на данный момент. Это, возможно, его минус, и это...
Он может их за кадром совершать, я не знаю, чем он там может заниматься. Почему там все гоблины его слушаются? Большой вопрос, как он их уговаривает.
Вискинам он нравится плюс-минус почти всем племенам, и это такое именно положение в гоблинской иерархии прочное на данный момент. И Вискинам, опять же, намекнул Вайну на то, что вот у них, возможно, есть скипетр царя гоблинов, но при этом никто не знает, как он выглядит, и сам он не видел этот скипетр, потому что культисты, скорее всего, ему его не показывали, потому что если бы показывали, что на районе же живет Теврин, который может карты тебе нарисовать, да, какой-нибудь предмет.
Ну да.
И вот. Культисты вряд ли знают о существовании этого гоблина, но они, скорее всего, это как-то намеками пока что действуют. И Вискин говорит, что если вдруг будет такая нехорошая ситуация, что скипетр гоблинов просто окажется у царя гоблинов, а не у культистов. Вот это, конечно, культистов это позлит, да, и ослабит. И Вань такой, да-да-да, это будет, конечно, очень неловко, да. В связи с этим Вискином пообещал, что он впоследствии передаст персонажам игроков карту публичных помещений и карту пути до форума сета. Потому что персонажи игроков там ни разу не были. Чтобы, может быть, если это как-то поможет им в их каких-то махинациях. Я думаю, что это будут только публичные помещения и сам путь до форума, который обычно, по которому обычно гоблины перемещаются. Вдобавок, там разговор еще зашел про детей Дейно, потому что Вайн как-то обмолвился, что они взаимодействуют с ними. И Вискином тоже сказал, что хотелось бы поделить как-то сферы влияния, потому что мы тут рядышком. По тону, конечно, Вискинома читалось, что ну пока что поделить сферы влияния, а там посмотрим.
Если вдруг прилетит еще один фаербол, мы будем не против.
Да-да-да-да. Вот. И Вискином, я еще подумал, ну, разговор разговорами, но он, скорее всего, снял у себя один из перстней, который у него есть на пальце, это какой-нибудь золотой перстень с изумрудом, чтобы Вайн передал этот перстень Склеросу, условно, чтобы было понятно, что это, ну, Вайн такой пришел от царя гоблинов, а не просто так решил там как-то разговаривать. Я еще писал, что он, конечно, где-то стоит 500 золотых, игрок такой, ну, мы же не можем, ну, как бы, продать его, наверное, неловко получится.
Можно снова передать этим чуваку, который...
Да, ретринатор там считает.
И он такой уже, это скоро станет царем гоблинов, судя по всему. Ну, слушай, а вообще будет забавно, если это реально перейдет снова к тому чуваку, потому что дети Дейт, там, ну, это дружится же с рыцарями. И он так это... Конечно, дорого, но карман давит, лучше я ему отдам, будем снова друзьями. Тот уже будет с двумя пальцами, такая колечко не скоро. В конце концов, этот сидит такой золотой цепью гоблинской, весь в камнях и украшениях.
У меня в голове я подразумевал так, что вот тебе условно царь дает вот этот перстень, чтобы ты, когда пришел, было понятно, что ты от него, ну и потом, условно, Склерос либо вернет его Вискиному, либо там Гриблу, ну, да, ну да, либо как уж там они договорятся, я пока не знаю.
Может, он его не примет, да, типа скажет, что это пошел вон этот царь гоблинский.
Да, кто его знает?
Почувствуй, да, царь гоблинский. Прям захотелось славянский сеттинг засунуть, да?
Государь гоблинский.
Орда орков проклятые.
После этих разговоров про скипетр, про перстень для детей Дейна и про публичные помещения форума. И Вискином еще немножко намекнул на Гислу. Точнее, Вискином просто упомянул Гислу в контексте скипетра гоблинов. И игрок такой, понятно, надо убить Гислу. Хотя Гисл, наверное, очень-очень сильно недоволен еще происходящим. Он же вообще за гоблинов так-то.
Ну да, но за все хорошее, про все плохого просто это старёб немножко повздорил и все.
Да, я думаю, что надо это как-то где-то будет телеграфировать впоследствии. Может быть, кто-нибудь из других гоблинов скажет. И это, на самом деле, был бы отличный повод сделать бы это на этой встрече, но я не додумался до этого.
Ну, может, знаешь, что-нибудь это будут они, опять же, на районе где-нибудь и, не знаю, там, таверн или что-нибудь такое просто это могут услышать, что вот Гисло классный парень.
Я думаю, да. Там же Гисло это один из... Там не последний человек в одном из племен гоблинских, и может быть не исключено, что дойдут какие-то новости. После этого Вайн еще немножко пошатался по району, посмотрел на пленников хафлинских. Я показал двух. Один — это сам Флеботомас Пламторн, начальник банды хафлингов, который выжил. И теперь я писал его так, что есть двор царя гоблинов, где всякие разные тусят гоблины, еще другие всякие персонажи. И там Пламторн прикован цепью у входа, и у него такое клеймо выжжено в виде буквы W, потому что Вискином на голове.
Я думал, это клеймо лоха.
Вот, и он выглядит побитым жизнью. И еще Раскелли, та самая хафлингша с иракезом. Иракеза у нее не особо нет, но у нее тоже есть клеймо, вырванные ногти и прочие атрибуты того, что были очень допросы с пристрастием. И Вайн еще такой подошел к ней, такой, да, нормально у тебя клеймо, выглядит как на те 25 золотых, которые вы хотели у нас отжать когда-то. Но потом я писал, что Раскелли, ну, ей уже наплевать, по большому счету. Она понимает, что она уже отсюда не уйдет. И он такой, блин, ну да, неловко как-то. Ганс, мы что, злодеи? Вот. У игроков вроде как нет особых проблем с тем, что гоблины там пытают и делают всякие другие нехорошие вещи. Ну, посмотрим. После этого Вайн с Эйсом вернулись на поверхность, и затем они еще в другой день сходили к утесу, чтобы немножко посидеть у реки, поговорить, покидать туда камешки и прочее. Я еще говорю игроку, что возможны случайки. Игрок такой: я поэтому туда и иду. Но случайка не выпало тогда, поэтому они просто провели время в этой...
Какая сейчас мораль у Эйса?
Мораль? В каком смысле?
Есть же числовое значение морали, типа это...
А, лояльность в смысле?
Да.
Я думаю, что на данный момент она выше среднего. Вряд ли она прям совсем максимальная, потому что вот эти вот шутки на тему того, что сейчас мы там обманем всех гоблинов и прочее, это ее немножко сбивает. Это единственная, пожалуй, причина, почему она не максимальная, потому что в остальном Эйсу исправно платят, Эйса берут в экспедиции, где он может увлекательно рисковать, Эйс там, не знаю, получил 18 интеллект не так давно. Эйса устраивает, у него там есть всякие магические предметы и все в этом духе. Вот на районе недавно семью повидал.
У него, кстати, это... не предвидится еще третий уровень, или сколько ему там?
У Эйса опыта уже, по-моему, достаточно, только еще пока что нет, пока что его не отправляли тренироваться. А вот в конце этой встречи Вайн отправился получать уровень, поэтому он через, по-моему, 3 недели внутриигрового времени будет клириком 4 уровня уже. И на этом мы закончили встречу.
Что вообще, это такая человая встреча была? Даже занятно как-то.
Да, это буквально получился пляжный эпизод, потому что так как был один персонаж, ну там два фактически было, был Вайн и Эйс, и ретейнер, потенциально игрок мог бы взять больше ретейнеров гипотетически и отправиться куда-то. При этом игрок сам еще говорил о том, что у нас довольно много висело вот этих ниточек, за которые можно было подергать, чтобы что-то поузнавать. Вот сходить к царю гоблинов, они давно хотели, но просто сейчас не представлялось какого-то случая. В целом поспрашивать вокруг про последние новости они давно хотели. И игрок говорит, что я тут решил взять этот груз на себя, раз у нас же такая встреча человая один на один, чтобы пособирать какую-то информацию, потому что ты, игрок еще говорит, я не могу какие-то решения принимать, там, я не могу условно с Вискиновым сейчас о чем-нибудь договориться, потому что, ну, я один игрок. Остальные-то, ну, что остальные скажешь на эту тему, нужно будет у остальных спросить. Могла бы быть, я думаю, с точки зрения именно приключенческо-исследовательских каких-то вещей, игры один на один тоже способные такое делать, потому что я, например, в предыдущей компании Wheels of Illmer, у меня тоже как-то раз была встреча один на один, и она была весьма себе исследовательская, немножко боевая, опасная, и там тоже был один персонаж и один ретейнер у него. Прошло нормально, немножко меняется динамика, потому что ты как игрок понимаешь, что ты один, и ты можешь... приходится тебе немножко иначе думать.
Ну да, не будет руки поддержки, если что.
Да, только если от каких-то наемников. Однако... Все возможно. И я думаю, что если бы планы не поменялись там у нескольких игроков настолько резко, что мы бы могли куда-нибудь отправиться. Ну вот, как я и говорил в конце, ближе там во второй половине встречи, Вайн еще такой, возможно, случайка. Он такой, ну да, нормально. И мне немножко даже хотелось, чтобы мы там куда-нибудь пошли, и какая-нибудь случайка бы случилась, ну, чтобы была какая-то движовая какая-то, да, ситуация. А вместо этого мы вот посмотрели на всякие штуки, договорились потенциально о всяких штуках. Вайн, например, не отдал еще печатку царя гоблинов детям Дейна, потому что он такой, опять же, я не знаю, что другие игроки скажут, может быть.
Скажут, хватит развивать гоблинов.
Да, кто его знает.
Но вообще мне показалось, что это довольно полезная как раз встреча из-за того, что было закрыто много таких пробелов, которые висели, и с ними ничего не происходило. Тут прям это... Человек все поузнавал, со всеми переговорил. Как будто оно вот надо, ну, вот такие встречи имеется в виду, ну, или даже не встречи, а вот какая-то часть, чтобы на это выделялось, чтобы просто раз и закрыл вопросиков кучу, но при этом... Если ты начнешь это делать на игре со всеми игроками, то, возможно, это будет скучновато, как бы, да, для массы игроков.
Да, потому что если ты именно узнаешь что-то, то это только один человек может делать это вредно, условно, потому что ты просто рассказываешь всем, да.
А если, предположим, игроки разделяются, и у вас там куча вот таких вот подвешенных штуковин, игроки разделяются, и это просто очень огромная нагрузка для ведущего, который сначала здесь поиграл, потом там поиграл, потом в третьем месте, и у тебя как бы это все разное, и все вот в один момент как бы происходит, это... тяжело просто.
Соглашусь. И при этом потенциально можно было бы, конечно, не разыгрывать это все вот так, а просто, ну, вы, в общем, говорите вот так, и он вам говорит вот это. И все. Но ты такой, ну, там есть какой-нибудь там разговоры с каким-нибудь Роджером из «Длани судьбы». Роджер очень кринжовый, меня прикалывает играть Роджером, потому что у него кринжовый голос. Потому что я его выдумал кринжовым, поэтому так и есть. При этом некоторые штуки, например, когда с Пэксом разговаривал Вайн, я просто вот так описал, что... Ну, я только описал, что Пэкс заикается, судя по всему, у него был какой-то травмирующий опыт. И чтобы так не отыгрывать, я просто описал, что он знает, и мы пошли дальше. Поэтому, да, когда у тебя один игрок, можно успеть много, особенно вот таких вот каких-то вещей сделать. При этом, и если говорить про исследовательские штуки, тоже можно успеть много потенциально, потому что игрок только один.
Нет сомнений, нет второго мнения.
Да-да-да, и диалог идет быстрее. Так что, если ты, дорогой слушатель, не пробовал вводить игры один на один, оно нормально водится, это просто игра, она идет нормально. Может быть, конечно, зависит от системы, но вот в подобном формате проблем нет.
А какое количество игроков худше, если мы не говорим про 6 и больше игроков? Ну, это 5, возможно, если мне нравится 5 водить. Вот сколько игроков плохо, если мы говорим, что там какое-то про слишком большое число их.
Что хуже, 6 игроков или 1? Условно, или как?
Ну, типа, там, ну, может, там, типа, мне, например, 2 не нравится игрока, когда... Угу. Один на один я играл один раз, и это была специальная игра один на один. 3 игрока мне уже комфортно, мне уже хорошо, а вот 2 — это вот самые херовые на мой вкус игра. Я даже не могу объяснить, почему это мне не нравится, но мне прям вообще не нравится играть в 2 игрока.
Из подобного количества, наверное, самая большая претензия — это 5 или больше, просто потому что слишком медленно, слишком размазывается это все. А сколько их там, 4, 3 или 2, для меня нет разницы. Я не замечал, чтобы с каким-то количеством игроков прямо хуже игралось или лучше игралось явно. Тут же больше зависит от конкретных игроков. И вот, но что прям количество. В целом, условно, один фундаментально можно сказать, что чуть похуже, чем там условные 3. Просто потому что некоторым игрокам может быть не то, что некомфортно, но непривычнее играть один на один. Когда ты что-то говоришь, и это когда ты целиком, то есть получается, когда у тебя нет, как ты говорил, нет второго мнения, потому что если ты как игрок привык обсуждать что-то с другими, а тут тебе не с кем обсуждать. Можно пообсуждать с NPC, но это такое.
Это как бы частично ведущий получается такой. Есть ведущий, а есть игрок-ведущий, получается.
Да, с этой точки зрения, да. И плюс это еще больше нагрузки, в том числе на игрока, что тоже может быть неожиданно для игрока. Угу. Потому что обычно, ну, ты там что-то поделал, но у тебя есть другие люди, которые тоже могут что-нибудь еще накинуть, а тут только ты. При этом, повторюсь, если вы вдруг не пробовали, если ты как игрок, дорогой слушатель, как ведущий, все нормально играется. Конечно, если ты играешь в какое-нибудь очень суровое, сбалансированное приключение по условному Pathfinder, то играть в одно лицо, наверное, так себе, потому что...
Игра быстро закончится, скорее всего.
Да, я вспоминаю наши игры по D&D 4-й редакции, где в какой-то момент у нас каждый был по 2 персонажа, потому что по одному персонажу был 2, играть в 2 персонажа просто было слишком сложно.
Да, там какое-то препятствие не делай, ну, какой энкаунтер не ставь, персонажи просто практически не могли его вывести. Это было слишком долго, это было слишком больно. Типа вам всегда чего-то не хватает при слове, то, что в 4-й редакции же есть это... Разные роли, не в смысле то, что это классы разные, а в том, что это...
Да, прям буквально роли, да. Это контроллер, это саппорт, этот чувак наносит урон, да-да-да.
Этот хилит, этот танчит. И вот если вам какой-то вот чего-то из этого не хватает, вам тяжело становится. Если у вас нет контроллера, на вас нападает куча мелких врагов, но вы их просто заколебетесь бить. Вряд ли, что они вам какой-то вред существенно несут. Ну, нанесут какой-то и...
Тут вьетнамские флешбеки с ворон.
Да-да, был бы контроллер, он бы там все это расконтролил очень быстро. Да, с каким-то одним опасным монстром тоже тяжело драться, если у вас нету танка, ну, традиционного. Какой-то маг получает один удар и такой, ну, мне осталось 3 хода до смерти, время пошло.
Это был внезапный обзор на D4.
Это был «Зайду позже».
Так, о чем мы говорили-то вообще, да?
Мы говорим про количество игроков, но я думаю, мы закончили эту тему.
Да, да. Не стесняйся, дорогой слушатель, играть вот так один на один, нормально все. Второе, штуку, о чем можно поговорить, это про смену божества у Вайна. Как это с точки зрения игромеханики я зарулил? Так как мы используем для закадровых активностей Downtime and Zion, это маленькая книжка, где описано разные всякие закадровые активности, и все сводится к счетчикам и броскам 2D6 плюс модификатор. Один из этих закадровых активностей — это какие-то духовные практики разного рода.
Медитация.
Да, всякие медитации. Если ты хочешь вот что-то с ментальными своими булками такое сотворить, чтобы дало тебе какие-то плюсы. И я решил, что смена бога, она как раз туда влазит, и там есть самый длинный трекер там на 5 ячеек, и я такой, ну, смена бога звучит как серьезная штука, поэтому мы выберем самый длинный трекер.
При этом, знаешь, я думаю, что это... Есть же... трекеры, которые ты их заполняешь, да, когда оно заполнилось, тебе нужно выполнить какое-то условие.
Uh-huh.
Типа там, ну, не знаю, если ты что-нибудь там, какое-нибудь зелье делаешь, тебе какой-то там особый ингредиент нужен, или там это uh-huh. куешь какую-нибудь кузнец, тебе там, как, не знаю, что там, ты какой-то завершающий
должен быть. Ну да, это такой повод поприключаться еще. Ну и чтобы нам в игре ощущалось, что да, это вот того стоит действительно.
Вот, я думаю, здесь тоже должен быть какой-то вот такой завершающий штрих.
Справедливо. Я из чего исходил? Сама возможность сменить божество выполнима, потому что, во-первых, да, Вайн лицезрел всякие чудеса то-то, и, во-вторых, есть доступ к жрецу то-то пятого уровня потенциально, который может быть направлять его.
А что делает тот? Он перекрещивает или что?
Это хороший вопрос. Я думаю, окунание в какую-нибудь воду будет вовлечено. Там еще, учитывая, что тот — это бог света, то, может, купание в свете каком-нибудь специальном, лучезарном.
Там вообще это... В оригинале слово не крещение, а ритуал баптизма или что-то такое.
Есть, да, баптизм, когда тебя окунают в водицу.
Да, ну это ж, типа крещение у нас впереди, я так понимаю. Вот, оно уже никак с крестом не связано.
Да, да, справедливо. И да, как я и говорил, тот это божество света в том числе, поэтому может что-нибудь со светом выдумать. При этом, с точки зрения того, что нужно будет что-то сделать, тут есть два аспекта.
Ой, надо это... Место, ну как не место, а как это, поход вот этот, как называют, когда вот к священному месту идут.
Паломничество.
Угу. Да, совершить паломничество. И пост еще нужно перед тем соблюдать.
Это звучит нормально, да. А что я на эту тему думал? Во-первых, как ты говорил, то есть нужно будет что-то вот такое совершить в конце, скорее всего. При этом каждый раз, когда ты пытаешься заполнить счетчик, ты кидаешь 2D6 плюс модификатор, и на 7-9... У тебя счетчик двигается, но происходит какое-то осложнение. Успех
частичный
с ценой.
Успех,
и типа. Там есть табличка того, в чем это осложнение может выражаться. Ты там можешь там дать какую-то клятву, или в том числе там, по-моему, есть что-то типа паломничество, или ты можешь, или ты должен избавиться от каких-то важных для себя предметов. Там есть D8, по-моему, табличка.
Обет не пользоваться чем-нибудь, например, да?
Да. Я думаю, что если так вдруг получится, что мы ни разу не выкинется у нас за все это время, то в любом случае в конце, потому что смена бога — это большое дело. Ты должен отречься там от, я думаю, предыдущего своего бога и присягнуть как-то новому. Поэтому какая-то активность будет вовлечена. Я что думал для вот
что,
этой...
Что произойдет, когда Вайн скажет, я отрекаюсь, да?
Да, я думал над двумя вещами. Вот над тем, что он произойдет, когда он скажет, я отрекаюсь, я пока что не думал. А вот над какой-то такой большой активностью я думал какие-то штуки. В холлах есть оракул то-то. Может быть, тебе нужно сесть к оракулу и как-то что-нибудь там провозгласить, например, чтобы оракул...
Ну, символ веры прочитать, я думаю, Викон должен знать символ веры.
И говоря про символ веры, у жрецов Тота есть же еще летание света. Это один из самых центральных
ритуалов.
Да. Есть, конечно же, проблема, что на втором этаже куча бабуинов в тех местах, где нужно производить летание света.
Ну, можно проще стать жрецом Тота, достаточно просто уберечь воскресный, да?
Но я думаю, им хотя бы нужно где-то там оказаться, хотя бы рядом с колодцем света, хотя бы ненадолго, чтобы это произнести, чтобы это сотворить. Да, потому что колодец света, он как раз очень круто выглядит, что вот этот вот бьющий свет, и, возможно, Вань так и будет крещен в этом свете, который тут... Просто как порой такое бывает, у меня в голове рисуется какой-то образ, и я такой, о, это круто. Может быть, если мы это увидим еще и в игре, это будет прикольно.
А кто в основном Тоту поклонялся? Это люди были?
Да, это были в основном, я думаю, аркантийцы, поскольку это аркантийский бог. И с точки зрения их там профессии и прочего, Тот — это бог, в том числе мэджик-юзеров, и у Тота есть и жрецы. Однако, в целом, так как это политеизм, любой, кто хотел прокачать свои знания и тому подобное... Ты же там в политеизме, ты не просто поклоняешься какому-то богу, это же транзакционные такие отношения. Я тебе какое-то подношение делаю, чтобы какой-то вот этот бог, бог там условного знания, меня чем-то благословил, или чтобы он не гневался. Я ему что-то даю, а он мне дает что-то взамен. С моей очень-очень неученой, с моим таким взглядом, как выглядел политеизм. Это не то, что ты ходишь и веришь в Господа нашего Иисуса Христа, потому что он принял смерть на грехе. Нет, ты приносишь Посейдону жертву, чтобы у тебя корабль не перевернул к чертям, когда ты куда-то поплыл.
А если корабль перевернулся, ты наказываешь море.
Да. Здесь, я думаю, что-то такое сопоставимое. А вот что сделает сам Лисион, это хороший вопрос. Лисион, по-моему, хаотичный бог наслаждений, вина, креативности, ярости и таких вот вещей.
Вайн больше не сможет получать удовольствие. И даже там тысячи блудниц не смогут его...
Вайн еще говорит, что он начинает бросать пить. Может быть, проклятием будет то, что он не сможет бросить пить, но он больше не сможет получать наслаждение от алкоголя. Учитывая, что он был сомелье до этого... Будет обидно, конечно, но что поделать.
Атрофируется вкус. Я еще подумал, что будет забавно, если он не станет нежитью. Ну, типа это отсылка была на «Пиратов Карибского моря». Там же это они не могли чувствовать наслаждение.
Да, да. Выходишь в лунный свет, и ты скелет.
Вот, ну я думаю, что это если это и водить, то это какая-то обратимая штука должна быть.
Скорее всего, да. И это может быть еще один счетчик на духовном развитии каком-то.
Зато можно это получать бонусы от нежитевской природы. Можно сходить будет куда-нибудь, где нежить, и она тебя не будет трогать, потому что тоже нежить. Зато нельзя будет ходить в храмы и читать эти заклинания, потому что...
Это чем-то меня напоминает в одной из серий Journey Quest, это старый... веб-сериал про эти наши настольные ролевые игры. Там был какой-то клерик, который стал нежитью, и он колдует Turn Undead и убегает, потому что он сам нежить.
Ну, это так, предложение не звучит очень круто, как будто бы.
Я еще поразмыслю на эту тему, потому что я думаю, какое-то последствие это должно иметь. Может быть, Лисион просто на тебе какую-нибудь марку стоит, потому что он же такой ярость, креативность, хаотичность, поэтому кинем какой-нибудь таблички магических бед. И, может быть, у Вайна что-нибудь будет эдакое. Посмотрим, если... Может быть, сам мне игрок чего-нибудь накинет.
Держанием чего пузыря. Все время с мокрыми штанишками ходит такой. Гоблин. Я этот жрец Тот, спини штаны.
Говорит ему жрец Сета.
Да-да-да. Проснись, ты обоссался.
Ты даже больше не жрец Лисиона, что происходит.
Тогда это было нормально. Ну, может быть, какое-нибудь проклятие, кстати, будет. Ну, такое.
Да. Может быть, Лисион может сказать, что ну ладно, раз ты меня покидаешь, последнее мое задание тебе. И какой-нибудь гест на него, чтобы что-нибудь сделать. И это вот...
Передать учение. Ну, типа, чтобы кто-то другой был.
Ты должен обратить другого же веру в Лисиона.
Причем это должен быть жрец, потому что жреца на жреца.
О! Неплохо, неплохо, да. Это тоже, мне кажется, приемлемо, что да. Кто-то должен занять твое место.
Только по-настоящему, не так, что да-да-да, конечно.
Ух, мы нагенерировали всяких интересных штук, да. Я понакидываю что-нибудь игроку и посмотрим, еще это получится. Еще у меня есть... микроразгон. Если ты помнишь, на прошлой встрече мы обсуждали то, что храм Митры может поручить эльфу, чтобы прокачать свое отношение. Потому что в прошлый раз он там выкинул 7-9. Я призадумался, а какие вообще интересы есть у Митры. И это тот случай, когда я первый раз за почти как год... У меня же книжки по Halls of Arnwul загружены в ноутбук LM. Это и от Гугла, куда ты загружаешь материалы, и потом можешь по этим материалам задать ему вопросы, и он тебе что-то отвечает. Я решил ему спросить, я посмотрел последний там вопрос, у меня был типа 250 дней назад. Я у него спросил, какие, что вообще связанного с Митрой есть в холлах, и он накинул несколько вариантов, и есть очевидный вроде Лилиан, ну, который уже не актуально, потому что мы это уже сотворили. А еще есть забавная штука. В трактире потерянных на 6-м этаже есть табличка потенциальных посетителей, которые там могут быть. Один из них — это какой-то чувак, я не помню, как его зовут. Это Вискин, жрец бога Митры 6-го уровня, который пришел сюда побеждать нехороших во имя всего хорошего и с еще 4 какими-то жрецами поменьше. Но на самом деле это не жрец Митры, это падший жрец. Это жрец Римак из Фета. А это божество, которому поклоняется Хикети. И он тут вот пришел, у него как-то разум совратился, и он тут теперь ищет какие-то святилища или что-то такое.
Знаешь, чтобы... какого жреца можно обратить будет?
Ого! Вот это вопрос, конечно, полтос, да. И я на эту тему еще думал. Я думал, что, может быть, Гестеон Пробос. Гестеон Пробос — это паладин Митры, который в храме в Гостервике является таким хранителем храма Митры. Да, он, может быть, когда-нибудь видел этого чувака, потому что так как он технический жрец Митры, он, возможно, наведывался в храм Митры. Может быть, даже всего один раз. И, может быть, Гестеон что-то заподозрил, что он какой-то мутный, скорее всего. Что-то вера-то его какая-то... Ну, он там паладин 6-го уровня, поэтому у него нюх наверняка есть какой-нибудь. И, может быть, он попросит Эйлифа разобраться с этой ситуацией, потому что что-то нечистое там было. Может быть, он там слышал, что его видели там в холлах где-то. Это потенциально звучит как большая задача, будто бы слишком какая-то большая. Но почему бы нет? Может, игроки зацепятся, черт его знает.
Можно сказать, что вот кто-то в холлах, значит, порочит имя Митры, называя себя жрецом Митры. При этом творит какую-то дичь. Возможно, что это, знаешь, типа... Еще увел за собой каких-то послушников.
Увел за собой каких-то послушников — это хорошая затея. Может быть, возможно, Гестеон сначала может попросить о том, что вот он был, и какие-то послушники там, может быть, один или два послушника с ним отправились, и все, там ни слуху, ни духу больше о них. И может быть, один из послушников там где-то мертвый, потому что его в жертву принесли, а второй теперь вот с тем чуваком. И он злой теперь.
Ну или он, знаешь, такой 50 на 50. И знаешь, кого жреца можно обратить? Все жрецы сейчас подходят в этом
описании. Да, теперь смотрим на жрецов только с одной точки зрения, да, можно ли его сделать жрецом Лисиона. Интересная идея, да. Вот как ты про послушников сказал, может быть, да, на эту тему. Потому что мы еще в прошлый раз, по-моему, разгоняли, что довольно сложно что-то придумать, но вот какие-то такие вот вещи, это...
Когда у тебя уже есть какой-то старт, уже попроще. Угу. Слушай, возможно, они найдут этого одного из послушников в том месте, где Нейхор забороли. И там, типа, его в жертву принесли, думали, что просто он, не знаю, там, этот жрец, Римак, как он там?
Римак и Свет, да.
Да, Римак и Свет. Думал, что тут просто Нейхор спит или что-нибудь такое, его пробудить надо. Провел ритуал, никто не пробуждается. Он такой, блин, его уже это забороли, судя по всему. Оно не приходит.
Там еще есть, совсем рядом с тем помещением, где есть Ихор, есть те самые обсидиановые врата, которые принадлежали когда-то Хикете, и, может быть, он попытался их открыть, принеся в жертву кого-то. Он же жрец Римака Света. Так, да. Но не сработало по какой-то причине. Черт его знает, почему не сработало. Может, он не сказал какие-нибудь особенные слова. И там можно сказать особенные слова, но он их не сказал, скорее всего. Вот. И поэтому он пошел искать какие-то другие способы. Так что, да, наверняка, может быть, натолкнулся какой-то жреца на каких-нибудь слухи о том, что кто-то там приходил, спрашивал про зиккураты. Потому что зиккураты — это... Хикети их строили... несколько штук. Прошел про какие-то там еще всякие статуи нехорошие. Так что, да, и игроки, возможно, такие, типа, это же жрец Митры, зачем ему спрашивать про какие-то...
Ну, там всегда можно дать задний шаг, потому что да я просто это со злом бороться пришел.
Удобно, да. Я же должен знать, где зло. Покажите мне, где самое зло. Я пойду туда бороться, да.
И мерзко так хихикает в процессе.
Там еще так написано, что сам этот жрец 6-го уровня хорошо скрывает свою истинную натуру, но вот его послушники не очень. Так что да, можно что-нибудь на эту тему выдумать. Это интересно. Так мы, пожалуй, в эту сторону и будем думать. Знаешь, дорогой слушатель, о чем мы еще будем думать? О новой аркантийской мудрости недели, которую Масса, как обычно, приготовил для нас на этой неделе.
Мудрость от Эпиктета. Существует только один путь к счастью – перестать беспокоиться о вещах, которые не подвластны вашей воле. Как вы понимаете, мы все еще скучаем, потому что Виконт уехал.
Да, Виконт остается в нашем сердце. Может быть, мы еще о нем, может быть, услышим, что он будет что-нибудь мутить закадрово. Посмотрим. У него, кстати, хватает опыта, чтобы дорасти до 6-го уровня, по-моему, Виконта хватало. Так что, если у прыгнов появятся деньги, то Виконт будет 6-го уровня, потому что, ой, уже, ну, серьез бизнес, уже 6-го уровня.
Он, наверное, какие-то заклинания может могучие иметь, да?
На 7-м уровне точно появляются прикольные заклинания, потому что у тебя открывается еще один круг.
Круг?
Да. Шестой тоже, однако, неплохо. На этой высокой ноте мы, пожалуй, закончим выпуск номер 58 третьего сезона «Вводим». С вами были Вундер и Масса, и услышимся.
Пока.
Это какая-то неподходящая музыка. Ну ладно.